Говорит Радио Свобода. В деле журналиста «Новой газеты» Али Фируза появилась государственная тайна. Актеров Гоголь-центра вызывают на допрос. Александр Сергеев – новый президент Российской академии наук. Судьба более 100 тысяч пассажиров ВИМ-авиа. И юбилей Владимира Войновича писателю исполнилось 85 лет. Об этих и других событиях 26 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. В деле журналиста «Новой газеты» Али Фируза появилась государственная тайна. Следующее заседание суда состоится 6 октября, а сегодня на суде присутствовал наш корреспондент Иван Воронин. Иван, что произошло?
Сам Али Фируз не появился на заседании, его не доставили судебные приставы. Рассматривался иск, его претензия к областному управлению по вопросу миграции МВД Московской области. Его претензия заключалась в том, что ведомство отказало ему в предоставлении статуса беженца. Неожиданно ответчик заявил о том, что в деле присутствует государственная тайна. Адвокаты затребовали доказательства этому событию. Суд встал на сторону истцов и перенес дело, дав время ответчику подготовить доказательства того, что в деле действительно присутствует государственная тайна. Оба адвоката отметили, что ранее ни на одном из судебных заседаний по делу Али Фируза ни разу не фигурировала информация о том, что в деле содержится государственная тайна.
А что сами адвокаты говорят? Как они это комментируют? Кому нужна вдруг вот эта теория государственной тайны? Что за этим стоит?
Адвокаты пока пытаются выстраивать линию защиты в связи с этим, потому что это было абсолютно неожиданно для них в том числе. Поэтому будем следить за развитием событий, собственно, 6 октября. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Али Фируза Даниил Хаймович.
Наличие этих сведений заявила сторона административного ответчика, представители ГУВМ МВД. Они сообщили, что якобы такие сведения есть. Не видя справки о наличии этих сведений, не видя письма ФСБ, на которое сослался ответчик, сказать что-то сложно. Если они эту справку представят, то, по идее, и судья удовлетворит их ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд, то результатом этого будет закрытое рассмотрение этого процесса. То есть, скорее, направлено не на затягивание процесса, а на то, чтобы сделать его закрытым. Мы полагаем, что тот отказ, который был вынесен в предоставлении ему, вначале ему отказали в предоставлении статуса беженца, потом в предоставлении временного убежища, мы полагаем, что все эти отказы были необоснованными, и государственные органы не рассмотрели должным образом те доказательства, которые он предоставлял в подтверждение своей позиции. Вот и все. Нет, пока еще очень рано. То есть дело может рассматриваться год и два. Пока никаких нет данных.
Были ли на суде представители «Новой газеты» сегодня?
Были фотокорреспонденты, которые освещали процесс. Были журналисты из правозащитного проекта ОВД-Инфо. Были корреспонденты «Медиазоны». Были просто группа поддержки Али Фируза, гражданские активисты, которые неравнодушны к этому процессу. 22 числа они пикетировали здание администрации президента с требованием освободить Али Фируза и предоставить ему временное убежище. И также напомню, что Мосгорсуд ранее приостановил процесс депортации Али Фируза в Узбекистан, потому что дело находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. По словам адвокатов, дело затянется там надолго, и, соответственно, в ближайшее время не стоит ждать возобновления процесса депортации.
Это был наш корреспондент в зале суда Иван Воронин. Худоберди Нурматов, таково настоящее имя Фируза, был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность. Сейчас Фируз находится в центре временного содержания беженцев. Еще о странностях судебно-следственной жизни в России. Актеры столичного театра «Гоголь-центр» получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет Российской Федерации. Об этом в своем Facebook сообщил сегодня поэт Игорь Иртеньев. В «Гоголь-центре» работает его дочь, актриса Яна Иртеньева. О том, что удалось выяснить в этом вопросе, рассказывает Любовь Чижова.
В пресс-службе московского «Гоголь-центра» подтвердили, что его актеров и сотрудников массово вызывают на допрос в Следственный комитет. В театр пришло большое количество повесток из Следственного комитета. В течение 2-3 дней сотрудники должны явиться, сообщили в пресс-службе театра агентству РИА Новости. Журналист Зоя Светова уточнила в своем Facebook, что всего в Следственный комитет были вызваны около 40 артистов. По некоторым данным, В Следственный комитет вызвали актеров, участвующих в спектакле «Сон в летнюю ночь». Об этом сообщила журналист Екатерина Гордеева. В Следственном комитете это никак не комментирует. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что следствие ведется и вполне вероятно, что какие-то следственные действия происходят. Со всех, кого пригласили на допрос, берут подписку о неразглашении, хотя никакой гостайны в этом деле нет. Адвокатов сотрудникам театра руководство Гоголь-центра не выделяет, поскольку на допрос всех вызывает в качестве свидетелей. Об этом рассказал источник в театре. Никаких консультаций на тему, как вести себя на допросе, со следователями не было. Журналистами, актерам Гоголь-театра посоветовали не общаться. В мае этого года в Гоголь-центре прошли обыски, после которых художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова отвезли на допрос. В августе он был задержан и взят под стражу по обвинению в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на его проект «Платформа». Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Представители защиты настаивают, что в 2014 году на предприятии Серебренникова «Седьмая студия», которая, по версии следствия, занималась хищением бюджетных средств, был проведен аудит, организованный им самим, что, по мнению адвокатов, исключает возможность хищения. Сам режиссер не раз говорил, что не имел отношения к финансовым делам «Седьмой студии». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 26 сентября. Абсурд. Так пресс-секретарь Белого дома охарактеризовала в понедельник заявление северокорейского министра иностранных дел о том, что США объявили войну Северной Корее. Это заявление вкупе с предупреждением, что у Северной Кореи есть право сбивать американские военные самолеты, находящиеся в международном воздушном пространстве, вызвало повышенное внимание американской прессы и комментаторов. Слово Юрию Жигалкину.
В конце прошлой недели министр иностранных дел КНДР Ли Йон Хо, прибывший на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, объявил о том, что Северная Корея может испытать водородную бомбу над Тихим океаном. В понедельник он заявил, что Пхеньян рассматривает предостережение президента Трампа о готовности ответить силой на провокации со стороны Северной Кореи как объявление войны и может предпринять соответствующие действия. Американские наблюдатели и комментаторы увидели в реплике министра потенциальный признак готовности Пхеньяна пойти на обострение кризиса. Северная Корея говорит, что у нее есть право сбивать американские военные самолеты, пишет «Нью-Йорк Таймс». А «Вашингтон-Пост» отмечает, что слова Ли повысили беспокойство относительно вероятности элементарного просчета, который может спровоцировать военную конфронтацию, которая выйдет из-под контроля. Официальный Вашингтон тут же пояснил, что никто не объявлял войну Пхеньяну. Но, по словам представителя Пентагона, США имеют право свободно действовать в международном морском и воздушном пространстве и готовы прибегнуть к любым способам защиты Соединенных Штатов и союзников от угрозы, представляемой Северной Кореей. Люди из ближайшего окружения президента Трампа почти откровенно признают, что Белый дом ведет конфронтацию с Пхеньяном на ощупь. Администрация Трампа не готова признать и принять Северную Корею в роли ядерной державы, способной угрожать ядерным ударом Соединенным Штатам. Но она не видит ясного пути к предотвращению появления у Пхеньяна масштабного арсенала ядерного оружия. Пока, несмотря на резкие заявления и угрозы в адрес северокорейского руководства со стороны президента Трампа, ставка сделана на дипломатию, на ужесточение экономической и финансовой блокады Северной Кореи. Хотя, как признал в понедельник советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности отставной генерал Макмастер, «Мы надеемся, что нам удастся избежать войны с ними, но мы не можем сбросить со счетов такую возможность, учитывая серьезнейшую угрозу, представляемую Северной Кореей». Макмастер предупредил, что даже ограниченные военные меры, например, морская блокада северокорейских портов, через которые осуществляется незаконная доставка грузов для северокорейского режима, чреваты войной. Морская блокада или перехват торговых судов, направляющихся в порты Северной Кореи, это один из вариантов действий, предлагаемых американскими экспертами. Среди вариантов – электронные атаки, объектами которых могут стать лаборатории, где разрабатывается ядерное оружие, или электромагнитные атаки, которые помогут уничтожить, как надеются американские эксперты, системы связи и управления северокорейской армии. Специалисты говорят и о психологической войне, направленной против северокорейской политической и военной элиты, с целью убедить северокорейскую верхушку, что не в ее интересах поддержка Ким Чен Ина. Говорят, что Пентагон рассматривает варианты перехвата северокорейских ракет, как предупреждение Пхеньяну. Проблема заключается в том, что в этой ситуации нет надежного пути решения проблемы северокорейского ядерного оружия. Так считает американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре.
«Я не думаю, что эту проблему можно разрешить с помощью военной операции», — говорит Дэниел Гуре. «Навряд ли удастся одним ударом уничтожить ядерный арсенал Ким Чен Ина. Такой шаг в любом случае спровоцирует конфликт с применением обычного оружия». Администрация Трампа, на мой взгляд, это осознает. Вопрос сейчас заключается в том, как далеко она готова зайти, повышая давление на Пхеньян, чтобы убедить его, что создание ядерного арсенала не в его интересах. Я не верю, что Дональд Трамп решит начать военный конфликт, чтобы избавиться от северокорейского ядерного оружия, но все другие меры могут быть задействованы американской администрацией. Трудно представить, что Трампу удастся заставить северокорейский режим отказаться от ядерного оружия, но приемлемым вариантом для него может быть отказ Северной Кореи от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, то есть своего рода заключение перемирия на неопределенное время. Дэниел Гуре считает, что риск прямого военного конфликта сейчас высок. Не исключено, что давление, которое сейчас оказывается на Пхеньян, спровоцирует конфликтную ситуацию. Скажем, Пентагон организует еще один демонстративный полет американских бомбардировщиков неподалеку от северокорейских границ для того, чтобы продемонстрировать нашу решимость, а Ким Чен Ын даст приказ атаковать их, как пригрозил министр иностранных дел Северной Кореи. Вспомним, как началась война на Тихом океане. США послали свой военный флот, базировавшийся в Калифорнии и Сан-Диего, в Пёрл-Харбор на Гавайях, чтобы предупредить Японию о том, что ее агрессивное поведение неприемлемо. Мы к тому времени ввели и санкции против Токио, пытались действовать с помощью дипломатии, и чем все это обернулось, говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре.
Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 26 сентября. Российская академия наук выбирала 26 сентября нового президента. Им стал директор Нижегородского института прикладной физики Александр Сергеев. Напряженный день провел наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Сергей, давайте поговорим о череде кандидатов, которые прошли за эти два тура в РАН.
Изначально претендентами, то есть кандидатами, было 7 человек. В этом году их особенно много, потому что после того, как выборы, назначенные на март, были фактически провалены, сорваны, многие люди решили, что они хотят попробовать свои силы. Давайте назову, во всяком случае, основных. В первую очередь, это Александр Сергеев. Его еще весной выдвинуло отделение физики, одно из самых авторитетных отделений в Академии наук, и часто руководителем Академии становились физики, и в этом случае тоже было понятно, что он будет одним из фаворитов. Он директор Нижегородского института прикладной физики и считался достаточно либеральным кандидатом. Потом это Владислав Панченко, он занимается лазерной физикой. Его считали ставленником власти и человеком Михаила Ковальчука. Михаил Ковальчук – это такая фигура, которую многие считают как бы темным гением российской науки, человеком, который пытается захватить в ней власть, человеком, который во многом инспирировал реформу Академии наук. Наверняка это неизвестно, но с ним действительно связаны некоторые неприятные истории, происходящие в академической среде. Потом это Роберт Нигматуллин, это океанолог, человек, который скорее либерального крыла, но достаточно пожилой, и мало кто думал, что у него будет шансы, потому что он, в общем, не особенно известен, и по возрасту многим казалось, что Академия предпочтет более молодого кандидата. Это Геннадий Красников, он занимается прикладной наукой, электроникой, и Евгений Каблов, тоже прикладник, он занимается материаловедением. Красников поддерживал Нобелевский лауреат Жорж Алфёров, Каблов, в общем, с самого начала больших шансов на победу не имел. Вот, еще двух кандидатов, среди них проректор МГУ Хохлова, которого теоретически могли быть большие шансы на победу, отсеивало правительство. эта норма о том, что правительство имеет право отсеивать часть кандидатов в президент Ирана, она появилась только этим летом. Многие были недовольны, но вот правительство и сразу же воспользовалось и двух человек отсеяло. Такие были кандидаты.
Сергей, вы сказали, что выборы в марте были сорваны. Что там произошло? Почему вдруг пришлось переносить выборы на сентябрь?
История была очень странная. До сих пор, конечно же, толком мало кто, ну, может быть, никто, за исключением тех лиц, которые непосредственно принимали участие в этой истории, не знают, что именно произошло. Выглядело со стороны это так. Проходило общее собрание Академии наук, на котором, собственно, и должны были пройти выборы нового президента, причем первые после реформы 2013 года. Незадолго до этого избранный президент Владимир Фортов, вот он снова выставил свою кандидатуру, и, скорее всего, его бы переизбирали. Он достаточно популярная фигура и всех устраивающая в Академии. И вдруг, в день, первый день общего собрания, в тот день, когда обычно происходят дебаты кандидатов, он заявил с утра, что свою кандидатуру снимает. Этого не ожидал никто. Более того, буквально за 2 или 3 дня до этого в российской газете вышло большое интервью Фортова, где он рассказывал о своей программе, и ни слова не обмолвился, что он собирается сниматься с выборов. На общем собрании тоже не смог объяснить, почему это решил сделать. Вслед за ним другие участники тоже свои кандидатуры сняли. Позже ходили слухи, что за день до начала общего собрания Владимир Фортов побывал в администрации президента, и там с кем-то общался. Возможно, что он общался с Андреем Фурсенко и получил какое-то, может быть, просьбу, требование свою кандидатуру снять. Ну и дальше академическая общественность обсуждала, что это все может означать одно из двух. Либо что из-за того, что Фортус наверняка победил бы в этих выборах, не смог бы победить другой кандидат, который был угоден, может быть, власти. Это тот самый Владислав Панченко, о котором я уже сказал. Либо что вообще идея демократических выборов в Академии властям перестала нравиться, они собираются эту процедуру отменить, сделав позицию президента РАН назначаемой сверху. Это был большой скандал, и, в общем-то, вся Академия была в серьезном трепете, особенно первые месяцы после этих сорванных выборов. Выборы перенесли на сентябрь, все ждали, что, может быть, вообще их отменят в принципе навсегда. Но президент Путин несколько раз встречался с представителем академического сообщества и несколько раз заверял, что все-таки они пройдут по обычной демократической процедуре с небольшими изменениями, в частности, вот с добавленной процедурой согласования кандидатов. Тем не менее, до последнего дня, то есть вот до этого момента, когда мы уже знаем, что избран академик Александр Сергеев, который скорее либеральный, скорее не устраивающий власти, до самого последнего момента многие опасались, что все как-то сорвется в самый последний момент каким-то образом. То ли не будет кворума, то ли что-то еще случится страшное. Но пока что все кажется хорошо. Единственное, что Сергеева теперь должен утвердить Путин на новой позиции. Скорее всего, правда, это произойдет.
Что мы знаем о платформе этого кандидата или этого теперь уже избранного президента?
Вы знаете, ситуация в РАН сейчас такая, что платформы всех кандидатов на самом деле не так уж сильно отличались. Дело в том, что после реформы Академия оказалась в очень сложной ситуации. До этого это был, во-первых, очень авторитетный клуб, куда избирались люди, которых можно было считать, в общем-то, с какими-то допущениями, но заслуженно самыми умными людьми в стране. Но мало того, этот орган еще руководил деятельностью большого числа научных институтов. Практически вся российская наука руководилась из единого центра Академии наук. После реформы Академии вот эту вот функцию руководства институтами Академии де-факто отобрали в пользу Федерального агентства научных организаций. Такая была создана новая бюрократическая организация. Вообще говоря, роль Академии перестала быть толком понятной. Особенно, я не знаю, как самим академикам, хотя, видимо, им тоже. Но за пределами академического мира авторитет упал, потому что стало непонятно, зачем все это нужно. Не является ли это просто собрание, сборищем пожилых людей, которым платят почетную стипендию какую-то. Как это для многих стало выглядеть. И новый кандидат должен был предложить какую-то идею, как можно авторитет восстановить и сделать Академию вновь полезной для общества, и, хотя это высокопарно звучит, для страны, но хотя бы для науки. Для этого нужно было сказать какие-то слова о возможном примирении с ФАНО, о возможном примирении с властями, к сожалению или к счастью, но, в общем, так или иначе, это тоже необходимый шаг. Нужно было как-то научиться работать вместе с властями под их давлением и придумать, чем, собственно говоря, будет Академия заниматься. Но про Сергеева тут важна скорее его личность, его опыт, чем то, что он написал в своей программе, я бы так сказал. Он достаточно молодой человек и очень успешный директор. То есть не все директоры институтов академических пользуются популярностью внутри своих организаций. Он популярен. У него в Нижнем Новгороде богатый институт, где работает много молодежи. Я сам там был и общался с молодыми людьми, которые там работают. Они удивительным образом не пытаются уехать ни за границу, ни даже в Москву, хотя почти все имеют возможность найти более респектабельное место работы, может быть, с точки зрения обывателя. Они все остаются жить и работать там, получают достаточно большую зарплату благодаря дополнительным контрактам коммерческим, которые выполняет институт с помощью Сергеева. У них интересная работа мирового уровня, хорошие результаты, много международных конференций. То есть это такая почти что слишком хорошая идеальная ситуация для современной России, как ни странно. Тем не менее, такое существует. Существует в Нижнем Новгороде, в Институте прикладной физики, которым руководит Сергеев. Видимо, многие понимают, что это так, что какие-то у него есть управленческие качества, которые позволяют в России, учитывая все очень сложные обстоятельства, учитывая низкое финансирование, тем не менее, сохранять такую достаточно благостную картину. Это очень важно, и сейчас я думаю, что многие ученые надеются, что он, с одной стороны, сможет обновить Академию, провести какие-то реформы в системе правления, найти для нее новое место, и, с другой стороны, научиться работать с властями. Вот я брал у него большое интервью, оно вышло под заголовком «За демократию, но не раздражая власти». У него действительно кредо такое достаточно компромиссное, может быть, иногда слишком компромиссное по отношению к властям, но, тем не менее, наверное, такой человек сейчас Академии был нужен.
Спасибо, мы беседовали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы», мы говорим о событиях 26 сентября. Из-за отмены всех чартерных рейсов крупной российской авиакомпании «Вим-Авиа», оказавшейся на грани банкротства, могут пострадать не менее 100 тысяч пассажиров. Долги «Вим-Авиа» только аэропортам за топливо превышают 1 000 000 000 рублей. Как считают в Ассоциации туроператоров России, кризис может привести к коллапсу всего авиационного и туристического рынка страны. С 23 сентября вылеты всех рейсов «Вим-Авиа» происходили с задержками. 25 сентября авиаперевозчик объявил об отмене всех чартерных рейсов из-за нехватки средств. О ситуации мой коллега Александр Гостев беседует с исполнительным директором информационно-аналитического и делового агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым.
Как стало возможным, что авиакомпания, это ведь не первый случай, взяла на себя обязательства, она что-то рассчитывала, планировала, а сейчас, как я вижу, отказывается вывозить людей из мест, куда их отправили?
Принципиальный вопрос заключается в том, что компания попала в ситуацию кассового разрыва. То есть выручка от продажи билетов на будущие периоды уже не покрывает ее расходов на выполнение текущих рейсов. Более того, авиакомпания накопила существенную задолженность перед поставщиками услуг, в частности, перед поставщиком авиатоплива. И в результате как раз поставщик авиатоплива и прекратил отгрузку керосина в базовом аэропорту, что привело фактически к параличу в деятельности компании. Можно предположить, что если бы авиакомпания имела возможность заправлять свои рейсы, то она, пусть и с задержками, но выполняла бы свои обязательства перед пассажирами в том объеме, в котором она их на себя приняла.
У этой авиакомпании раньше бывали проблемы?
Да, авиакомпания уже не первый раз сталкивается с различного рода трудностями. И, в частности, наиболее ярким примером из относительно недавних был веерный сбой в расписании, который произошел в начале летнего сезона, в начале лета. Тогда из технического обслуживания не своевременно авиакомпания получила 3 воздушных судна. И это привело к тому, что она не смогла выполнить обязательства перед значительной частью своих клиентов, ей пришлось отнять ряд рейсов, но, соответственно, другие перевозчики выполняли полеты, вывозя застрявших пассажиров.
А Росавиация, Минтранс должны были наблюдать за развивающимся сейчас кризисом? Если да, почему не вмешались, почему не было предупреждений и так далее?
С одной стороны, Росавиация и Минтранс наблюдают за ситуации на авиарынке, но та отчетность, которую демонстрируют авиакомпании, к сожалению, не всегда дает возможность скрыть реальное положение дел. То есть, если у компании в балансе указано, что есть такая-то, такая-то задолженность, то из этого нельзя сделать вывод, что значительная часть задолженности сформирована перед одним поставщиком, у которого, выражаясь образно, нервы на пределе, и который готов прекратить обслуживание рейсов. Именно так и произошло в случае с Вимави. Если бы у провайдера услуг по топливообеспечению, у поставщика топлива, была возможность сообщить в Росавиацию о сложившейся ситуации заблаговременно, нельзя исключать, что ситуация сегодня развивалась бы иначе.
Такие случаи повторяются из года в год. Ситуация с авиакомпанией ВимАвиа насколько показательна, если мы рассуждаем в целом о рынке авиаперевозок, российских и, в первую очередь, чартерных во время туристического сезона?
Ситуация с ВимАвиа несколько специфична. Дело в том, что если раньше довольно-таки большое количество случаев, связанных с сбоями в деятельности компании и фактически прекращением их операционной деятельности, происходило на падающем рынке при снижении объемов перевозок или вследствие каких-то форс-мажорных обстоятельств, то сейчас рынок растет. Правда, доходность на российском рынке несколько снижается, но все равно объемы рынка растут. Другие авиакомпании стабильно наращивают свои показатели. Но именно у ВимАвиа возникли проблемы роста и, скажем так, значительное увеличение парка, которое предпринял перевозчик, оказалось ему не по силам.
Есть мнение, я читал несколько их, что сложившаяся ситуация может привести к глобальному коллапсу и на туристическом, и на авиационном рынке.
На мой взгляд, такие оценки несколько преувеличены. Хотя, безусловно, с учетом того, что авиакомпания выполняла большое количество рейсов в чартерных направлениях, в одночасье вывести застрявших за рубежом пассажиров будет очень сложно. На большинстве внутрироссийских рейсов, за исключением дальневосточных направлений, конкуренция достаточно высока, чтобы другие авиакомпании совершенно безболезненно смогли подхватить объемы ранее выполнявшейся авиакомпанией ВимАвиа. Что же касается дальневосточных направлений, то здесь действительно ситуация неблагоприятная. Есть ряд линий, где нужно срочно заменять другими компаниями, а желающих или имеющих возможности уже сейчас встать на эти линии пока не так уж и много. Ну, в частности, речь идет о Благовещенске, Магадане, Анадыре, Певеке. То есть тех направлениях, куда, к примеру, Аэрофлот либо не летает, либо летает редко, куда не летает авиакомпания «Россия». В общем, без крупнейших игроков рынка обеспечить транспортную доступность этих регионов будет затруднительно. Хотя сейчас власти соответствующих регионов проводят переговоры с другими авиакомпаниями, в частности, по Благовещенску, свое намерение встать на линию в Москву выразила авиакомпания «ИКАР».
Эта осень вообще отмечена какими-то глобальными авиакризисами в мире. И Ryanair, один из крупнейших бюджетных перевозчиков западных, отменяет по 40-50 рейсов в день в течение месяца под какими-то странными надуманными предлогами. Air Berlin, аффилированные с ней Ники, объявили недавно о банкротстве. Вообще можно говорить о каком-то наступающем кризисе общемирового масштаба?
Сейчас не стоит говорить именно о глобальном общемировом кризисе, но факт остается фактом. Те темпы роста, которые показывала мировая авиаиндустрия в период после снижения цен на керосин, вообще в улучшении ситуации в авиаиндустрии, обернулось тем, что авиакомпании стали значительно увеличивать провозные емкости, брать новые самолеты, открывать новые маршруты. Но, увы, экономический рост в Европе не настолько велик, чтобы дать работу всем авиакомпаниям. Да и цены на нефть, на авиационное топливо стали постепенно расти. Поэтому вслед за эйфорией и взрывным ростом, которые были связаны с падением топливных цен, рынок постепенно стабилизируется. И оказывается, что избыток предложения раньше или позже неизбежно приведет к уходу некоторых компаний.
А есть ли еще авиакомпании, российские, иностранные, которые сейчас оказались на грани? Кого и от кого можно было бы предупредить?
Даже если у авиакомпании той или иной сейчас не самое благоприятное финансовое положение, это не значит, что у менеджмента нет антикризисного плана. Например, всем хорошо известно, что уже на протяжении длительного времени непростое финансовое положение у авиакомпании «Алиталия». И, собственно, многие европейские СМИ этому перевозчику посвящали публикации, поддержка со стороны ближневосточного бизнеса. Так и не смогла авиакомпания это поднять на новый уровень с точки зрения финансового состояния. Мы помним, что российская авиакомпания ЮТР некоторое время назад была наравне с Трансаэро, упоминалось СМИ как претендент на скорейший выход с рынка. Сейчас общая сумма задолженности авиакомпании достаточно велика, но к чести собственников и менеджмента ЮТР можно сказать, что ситуация там достаточно стабильна, и по результатам прошлого года авиакомпания показала прибыль. Поэтому опасаться сейчас особо нечего. Но если макроэкономическая ситуация в России заметно ухудшится, то, конечно, этот перевозчик, обремененный большими долгами, окажется снова в зоне риска.
С исполнительным директором информационно-аналитического и делового агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым беседовал Александр Густев. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 26 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый в начале сентября Верховной Радой закон об образовании. Он, в частности, предполагает, что через 3 года украинское образование станет полностью украиноязычным. Это положение образовательной реформы раскритиковали соседи Украины. В ответ на подписание главой государства упомянутого закона Будапешт грозит Киеву блокированием процесса сближения Украины с Евросоюзом. В Киеве не исключают, что решением языковой проблемы могут быть компромиссные двухсторонние соглашения с соседями, рассказывает Владимир Ивахненко.
Подписав закон об образовании, президент Петр Порошенко заявил, что Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует ее международным обязательствам. Вступившая в силу образовательная реформа предполагает, что языки нацменьшинств, в том числе и русский, школьники будут изучать только в младших классах. Но уже с 1 сентября 2020 года этой нормы не будет, и украинское образование станет на 100% украиноязычным. Это положение реформы раскритиковали соседи Украины – Россия, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Молдавия. На языках национальных меньшинств сейчас обучается примерно 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях страны. В Будапеште в ответ на подписание Порошенко закона об образовании заявили, что отныне 150 тысяч этнических венгров Закарпатья не смогут учиться на родном языке и пригрозили Киеву блокировать сближение Украины с Евросоюзом. Из-за языкового положения образовательной реформы отменил свой визит в Украину президент Румынии Клаус Йоханнис. Слово руководителю Киевского центра политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Ситуация с Венгрией и Румынией – это фактически такой дипломатический кризис, может быть, самый серьезный за последние годы в отношениях между Украиной и вот этими двумя странами. Тут есть проблемы. Я бы не сказал, что сейчас, именно сейчас, это будет иметь какие-то очень негативные там, конфликтные последствия или там катастрофические какие-то последствия. Если бы мы, например, подавали заявку на членство Евросоюз уже сейчас, тогда да, это могло бы иметь серьезные проблемы. На самом деле… Думаю, что сейчас мы видим выброс пара, выброс негативных эмоций со стороны как бы, тех стран, которые не удовлетворены этим законом. А они чем не удовлетворены? Тем, что фактически доминировало в румыноязычных и венгроязычных районах, доминировало образование на их языках. И фактически было ограничено образование на украинском языке. Закон не отменяет образование на национальных языках. Не отменяет. Поэтому как бы никаких нарушений стандартов Евросоюза нет. Наоборот, общепринятая мировая практика и российская, и венгерская, и румынская, когда главным языком обучения, обязательным языком, подчеркиваю, обязательным языком обучения является государственный язык, вот эта норма и вводится законом. А вот дальше, вот что будут согласовывать после выброса, вот нынешнего выброса негативных эмоций? Через некоторое время, я думаю, и с венграми, и с румынами начнутся консультации, а в итоге стороны выйдут на подписание двусторонних соглашений, где будут закреплены определенные объемы преподавания на языках национальных меньшин. Главным языком преподавания будет украинский язык, но параллельно будет изучаться в местах компактного проживания румынский, венгерский язык, русский язык тоже будет изучаться в русскоязычных регионах. Думаю, что будет преподавание литературы соответствующей тоже изучаться на этом же языке, а все основные предметы будут изучаться на государственном языке. Я думаю, что это абсолютно нормальный компромисс, и именно к этому, я думаю, что в итоге придут после того, как успокоятся эмоции.
В Кремле украинский закон об образовании назвали неудачным, а в Госдуме заявили, что он нарушает права русскоязычного населения страны. Комментируя обеспокоенность по этому поводу российских парламентариев, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в Твиттере, цитирую: «Госдума засуетилась из-за закона об образовании, но ее депутаты забыли при этом сообщить, что на 8 миллионов украинцев в России нет ни одной украинской школы». Конец цитаты. Как отмечает политолог Олеся Ихно-Белковская, украинское законодательство в сфере языка гораздо либеральнее, чем в России и других странах, критикующих сейчас языковое положение реформы национальной системы образования.
Надо понимать, что кроме России, которая всегда использовала язык как инструмент политической, а сейчас мы видим и своей агрессивной политики, для других стран в Украине есть порядка от 170 до 200 школ. Это если говорить о румынском и венгерском языках, в то время как украинских школ очень мало. И еще я бы сказала, что этот закон, он не запрещает частных школ с изучением русского, румынского, венгерского, других языков. То есть речь идет о государственном финансировании школ. А если кто-то хочет открывать частные школы и углублять изучение языка, пожалуйста, этот закон никоим образом не запрещает. Речь идет о том, что в отдельных регионах на Западной Украине есть школы, где дети не владеют украинским языком, и в итоге их возможности, о чем уже заявляли разные представители украинской власти, их возможности ограничены в будущем, чтобы учиться в украинских вузах и чтобы быть полностью интегрированными в политическую и другую жизнь. Вот и все, об этом идет речь. Речь идет не об ограничении прав нацменьшинств или других языков, а о защите украинского языка. И, кстати, я должна напомнить, что в России в 2005 году был принят закон о защите русского языка, хотя я думаю, что в самой России русскому языку, как и в любой другой стране, вряд ли что-то угрожает. И там прописан ряд норм, в том числе и тех, что кто-то, чтобы получить легальную работу в России, я имею в виду граждан других государств, они должны сдать экзамен по знанию русского языка. Поэтому те страны, которые возмущаются, они должны понимать, что украинское законодательство, даже вот сейчас с принятием этого закона, оно гораздо более либеральное.
Между тем, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев считает языковую статью закона Верховной Рады об образовании мощным инструментом внутриполитической борьбы.
Потому что, как раздражитель, не образование, а язык позволили многим политическим силам отпозиционироваться в отношении избирателей и в отношении, собственно, государственной власти, которая представляется сейчас как единое целое, президенты, правительство. Во-вторых, действительно, это вызвало очень серьезный протест со стороны локализованных национально-культурных групп, меньшин, которые представлены и венграми, проживающими на территории Закарпатья, и румынами, и многими другими национальными группами, которые в рамках заявленной реформы самоуправления, в рамках заявленной реформы гуманитарной рассчитывали на то, что они будут получать новые возможности того, что называют культурной автономией. Или в рамках политики украинского мультикультурализма, который нужен и важен для страны. Оказывается, что с помощью этих законов вместо укрепления прав меньшин, которые могут реализовываться через местное самоуправление, через новые отношения государства и социальных групп государства и самоуправления, они столкнулись с ограничением этих прав. И это укрепило то растущее недоверие к политике Украины, с которым мы уже сталкивались в эти годы со стороны наших европейских партнеров. К сожалению, очень часто декларации, связанные с позицией Украины в вопросах развития демократии, реформ, укрепления демократического конституционного строя, остаются декларациями, а на практике наши партнеры сталкиваются с двойной моралью и двойными подходами. Закон об образовании и языковой вопрос тут тоже стали своеобразным лакмусовой бумажкой. Проблема скорее в той специфической политике, которая из политики просвещенной украинизации превращается постепенно в политику нацификации. которая просто отразилась в таком болезненном вопросе, как реформа образования.
Говорил руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Это выпуск за 26 сентября. Писателю, поэту, драматургу, автору трилогии о солдате Чонкине Владимиру Войновичу 85 лет. В Доме литератора в Москве по этому поводу организован творческий вечер писателя. Владимир Войнович представляет свою новую книгу «Фактор Мурзика». Персонаж этой фантасмагорической повести – кот Мурзик, который стал причиной больших событий для людей. Ну, сюжет для многих близкий и понятный. Совсем недавно Войнович был гостем московской студии «Радио Свобода» программы «Лицом к событию», и моя коллега Елена Рыкотцева говорила с ним о том, что тянет Россию назад и портит ее отношения с демократическим миром, то есть об Украине. Вот фрагмент этого интервью.
Шаг назад нужно сделать, нужно все-таки перестать, в конце концов, вмешиваться в дела другой страны. И вообще, надо быть реалистами, надо понять, что это уже не проходит, эта авантюра, что она никакой пользы не принесет никому, она принесет только вред, и скажем, если наши отношения с Украиной, то чем дальше, тем хуже, и для Украины, и для нас тоже хуже. Выигрыша нет никакого, и значит, все-таки надо как-то уже пора трезво подумать, что, ну, вот как-то выползать из этой ситуации, да? Ну, я не говорю там о Сирии и все такое. Просто дальнейшее движение в этом направлении, оно совершенно бесперспективно. Это просто мы упираемся в какой-то тупик, из которого выхода никакого нет.
Никакого нет, но вопрос, когда же нет. Он, ну, да. Он это поймет. Я говорю, он, потому что больше некому, больше никто в России не управляет, решения не принимает. Все-таки даже по дипломатам он принимал решения.
Ну, да, и все-таки политика, это же всегда должна быть компромиссной. Компромисс должен быть, а мы хотим нет, чтобы вот нам санкции не вводили, а мы вот уступать не будем, а мы будем дальше это все терпеть.
Тут еще один такой штрих был, что все это интервью, которое показал Владимир Соловьев о санкциях с Владимиром Путиным в рамках подготовки фильма. Очередной новый фильм в 2018 году, видимо, готовится. А он уже сделал один фильм, Соловьев. Второй, по-моему, сделал. Да. Третий. А как вы считаете, вот образ Путина в российской документалистике, он как будет развиваться? Вот, да что они нового могут рассказать о Путине еще?
Я, поскольку прожил много лет, я видел много фильмов о Сталине. Вот и Сталин такой, и Сталин всякой. И Сталин, скажем, когда он прилетает в Берлин, как он сходит там с трапа, как народ ликует. Вот. А вот не было еще сцены ликования такого, не было?
Вообще-то трапа нет. Вот. Ну, разве что там.
Вот. А, ну, есть просто, он сходит где-то с трапа, и все, и там
Обама
с кем-то здоровается. Да, нет, а нас чтобы огромные толпы народу были.
А вот такого нет, кстати.
Да, если люди с счастливыми лицами, вот это я
помню. То есть
это
туда будет двигаться. То есть вот эта вот документалистика о Путине будет двигаться в сторону большего вот этого почитания и обожествления, и поклонения.
Ну, да, естественно.
Побольше
народу. Собственно говоря, тут уже начинается уже соревнование людей, которые стоят у трона, которые хотят, вот я, ну-ка, они же между собой тоже конкурируют, соревнуются, кто вот лучше слово лизнет, значит, вот надо употребить очевидно, да, вот кто это сделает с большим изяществом. Наверное, так.
И к выборам эта конкуренция будет все усиливаться и усиливаться.
Ну да, конкуренция будет усиливаться и будет... Но мне кажется, что она все-таки будет иметь какой-то обратный эффект, потому что, в конце концов, дело в том, что культ личности, который насаждается, но он не может идти параллельно с критикой. При Сталине был культ личности и никакого другого... мнение о Сталине публично высказать было невозможно. Сейчас все-таки существует интернет, существует Радио Свобода, существует там еще что-то такое, то такого настоящего культа личности все равно не будет. Хотя вот есть много людей, которые говорят, но это уже так, к Сталину была искренняя любовь, просто масса людей. Вот я помню, мне одна женщина, которая потом была совсем другого мнения, но она, когда ей было 17 лет, она кончила 10 класс, и она шла по Красной площади в демонстрации, она увидела Сталина, она сказала: «Боже, если бы вот он мне только сказал, умри за меня, я бы немедленно умерла». Да? Это было искренне. Теперешний культ, он такой насаждаемый, он не настоящий. Это...
Но к этому культу подтягивается молодое поколение, потому что вы видели только что детей, которые сидели вот с Путиным, общались, одаренных детей, там было целое шоу «Задай Путину вопрос». И вот ведущая этого шоу, Ирад Зейналова, она говорит, что у нас есть один мальчик, он очень долго вот ждал своего часа, и долго-долго это все продолжалось, и он долго ждал, и мы ему дадим сейчас слово, потому что у него была мечта. И кажется, сегодня его мечта сбылась, а, собственно, слово ему можно уже не давать, потому что она реализовалась в том, что он вас увидел. Да. Вот он мечтал, он увидел мальчик.
Да.
И все. И действительно, там, по-моему, он ничего уже не говорил, онемевший. И Владимир Путин, по-моему, подозвал, они сфотографировались, все хорошо. Вот даже маленькие должны понимать, что перед ними Бог.
Да-да. Но все равно это все-таки для многих людей это вызывает совершенно другие чувства. И кого-то раздражает, а у кого-то вызывает иронию, насмешку и так далее. И все равно нет, такого поголовного все равно нет.
Обожания нет, да? Вот да, такого,
да,
как было.
Да,
этого
да,
они не добьются,
да, обожания,
то есть,
да,
не будет.
Но кроме того, есть просто люди, которые вообще хотят увидеть человека, который, вот, допустим, не только Путина, а там кого они видят по телевизору, и вдруг вот он живой. Это же... Ну,
да,
посмотрите даже на любого какого-нибудь, да, на того же Соловьева, как он идет по улице, наверняка очень многие люди оглядываются на него, подходят, жмут ему руки, независимо от того, они его уважают только за то, что они его видят в телевизоре, а не потому, что он что-то говорит им близкое.
Если уж до темы выборов там дотягиваться и заглядывать в нее, в предыдущем нашем эфире у меня был гость Борис Надеждин, известный политик, который выступает в телевизоре. Вот он честно сказал, что у него есть мечта дожить до России без Путина. Не потому, что он его там, он очень лояльный политик,
просто
ему очень хочется. И я знаю многих людей, у которых есть такая мечта. У вас она есть или вам все равно?
Нет, мне совершенно не все равно. У меня уже мало надежды осталось.
Нет, ну я же не про надежду. Я про мечту. Надежды ни у кого
возрастом,
нет.
Да. Но просто я пережил уже очень многих. И у меня был, между прочим, один приятель, известный человек, Антон Вовсеенко. Он очень занимался спортом до 90 лет или больше. И все время, когда он подтягивался на турнике, он говорил: надо кое-кого еще пережить. Он пережил очень много. Я тоже многих пережил. Но вообще мне хотелось бы дожить до времени, когда бы я понял, вот, когда бы я понял, что вот с этого момента будут люди, они будут на высшем посту пребывать определенный срок, и они будут в свой срок уходить, какими бы они хорошими, замечательными ни были.
Или плохими.
Или плохими. Ну, вот плохого человека. Ну, я беру пример, допустим, Украины. Вот, допустим, Ющенко там избрали, президента Ющенко. Ну, было у него много сторонников, все. Он поправил немного, но людям он не понравился, его взяли, переизбрали. Чего же с Януковичем уже получилось иначе. Но, во всяком случае, это нормально. Конечно, бывает выбор хороший, бывает удачный выбор, бывает неудачный, но вот эта постоянная сменяемость, это все-таки возможность эту ошибку исправить.
Ну да, главное, чтобы он был.
Но никогда не продлевать, потому что продление этого срока, это всегда ведет к очень плохим результатам. Потому что, когда человек остается у власти на неопределенность срок, тогда он может позволять себе делать ошибки, которые он не будет исправлять. Я не говорю даже о преступлениях. И тогда он начинает, чем дольше он пребывает у власти, тем безнаказаннее все его действия. Каждый человек, даже который, пускай даже с какими-то диктаторскими замашками, но если он знает точно, что он пробудет, скажем, 8 лет и после этого уйдет, он знает тогда, это его будет ограничить, он будет знать, что если он будет что-то очень плохое делать, то после 8 лет его могут привлечь к ответственности.
То есть вот даже шило на мыло все равно лучше, чем сплошное шило.
Да. Мне, кстати, вот говорят, я не в порядке агитации, мне говорят, вот Навальный будет второй Путин. Я говорю, второй Путин лучше, чем первый Путин.
Ну и вот, например, хорошо, другой пример — Медведев, например.
Да,
вот лучше, как вы, на ваш взгляд? Ну, допустим, он его назначает по какой-то причине новым, в очередной очередной раз преемником. Все равно лучше, чтобы был Медведев, чем...
Ну, я бы не хотел все-таки.
Ну, это понятно. Так мы же и обсуждаем вопрос теории лучше.
Дело в том, что просто когда он стал, он был настолько зависим, настолько он не был сам президентом, что если его опять сделают, опять на тех же условиях, то это опять будет такой...
Предаток, да, но тем не менее, хочу подловить вас на вашей теории, что все равно лучше.
Все равно лучше, нет, и самое главное все-таки, чтобы вот это в Конституции, чтобы точно были указаны вот сроки, вот было нормально, 4 по 4, но только без слова подряд, и тогда никакой самый плохой, он не может творить все, что ему придет в голову, потому что он будет знать этот срок, дедлайн, и после него с него спросят.
Попросила своих друзей, подписчиков на Фейсбуке задавать вам вопросы. Да. Буду читать их сейчас, они приходят. Вот Савушкин Владимир спрашивает, хотелось бы узнать, где тот предел, после которого Войнович эмигрирует из России. Где ваш личный предел? Например, у Чистякова это закрытие свидетелей. Вот, пожалуйста.
Мой предел, я не знаю, я в свое время добровольно не уехал и сопротивлялся даже до каких-то крайних пределов. Поэтому я не знаю, но мне сейчас, честно говоря, иногда так надоедает вот все это наблюдать. Меня это физически как-то и материально прямо не касается, как будто пока, да? Но просто мне становится очень тошно от одного этого. Вот. И иногда, честно говоря, хочется уехать. С другой стороны, ну чего, если мы все уедем, то что будет?
Кому мы это оставим?
Да, да.
Обидно будет, конечно. Вопрос вот такой, вот два человека, один задает вопрос, а второй с ним полемизирует, и поэтому вам придется ответить и на вопрос, и на комментарий к нему. Вопрос, когда
сказать, вы знаете еще, извините, я перебил вас, но если меня начнут выгонять, я все равно добровольно не уеду.
Вот вы так, как Саакашвили.
Да. Как Саакашвили.
То есть вы нас организуете, и мы за вас пойдем там под этот, под Кремль. Итак, когда ваш народ отдаст награбленное? При этом ему отвечает другой корреспондент, отвечает лично я, как часть российского народа, у других народов ничего не крал. У вас к Путину вопрос, Войнович при чем? Вот два человека между собой поспорили, да. Один вас спросил, когда ваш народ вернет награбу, а другой ему пишет здесь при чем здесь Войнович, это ж Путин.
Ну, я даже не знаю, что сказать.
Да, вот что сказать. Так давайте отвечать на первый. Когда ваш народ вернет награбу?
Я, между прочим, вчера давал интервью какому-то украинскому телебаченню, вот, и я сказал, что Крым я бы сравнил, знаете, с чем? С почкой, оторванной у другого человека, и третья почка пришли так к своему организму, которая, даже если она здоровая, она все равно начинает отторгаться, и она здоровье человеку не прибавляет. Поэтому там Крым сравнивается с чемоданом без ручки, да? А вот я, значит, третьей почкой сравниваю. Мне кажется, я не знаю, я социологическим этим исследованиям не очень верю, которые проводятся, но мне кажется, что все-таки многие люди начинают сознавать, что все лишения, которые уже наступили и ждут нас, не стоят того, чтобы было забирать Крым. Поэтому я не знаю.
Поэтому вы надеетесь, что это когда-то случится?
Ну, когда случится, это просто не случится, потому что там, я знаю, что для украинцев это очень болезненно. И когда кто-то говорит, вот я приду к власти, я сразу отдам Крым. Это просто ни у кого не получится, к сожалению. Значит, поэтому, ну, вообще, все это можно было не брать Крым какой-то, а способствовать развитию там русской культуры, русские дома культуры, русские университеты. Если бы у нас были прежние хорошие отношения с Украиной, то влиянию России на Крым никто не препятствовал никак. Там Лужков, я помню, туда ездил, что-то такое открывал и все такое. А все наши рассказы, между прочим, о том, что мы заботимся о русских, о том, что русские самый разделенный народ и все такое, то объединить его есть очень простой способ. Призвать всех русских вернуться в Россию. В России пространства хватит. 25 миллионов, в Москве почти столько же, да? А по всей России можно расселить, построить коттеджи, дать землю, по корове каждому, пускай живут, если мы так заботимся. Не обязательно с оружием в руках приходить туда, где они живут.
Это был фрагмент архивного интервью с Владимиром Войновичем в рамках программы «Лицом к событию». С писателем беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы за 26 сентября. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.